мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Не только радиослушатели, но и слушатели наших зрителей. В сети YouTube приветствую. И тема сегодня очень интересная. Начну с провокативного такого заявления. Латвию сознательно загрязняют чужаками. Это одно вот такое категоричное мнение по отношению к иностранцам в Латвии, которые едут сюда работать или учиться. И второе мнение. Население страны у нас сокращается. Это такой, факт, который подтверждается данными статистиками, и без мигрантов нам не обойтись хотя бы потому, что пенсии платить будет некому. Это вот мнение у нас очень часто бывает, когда господин Вольский, Эдгар Вольский приходит, такой специалист по пенсиям, он постоянно это повторяет. Ну и вот такие два мнения, они прямо противоположны, но речь, как вы поняли, пойдет об иностранцах в Латвии. Новость такая была, которая вызвала буквально шквал комментариев и в Твиттере, и в Фейсбуке о том, что подавляющее большинство курьеров, которые занимаются в Латвии доставкой еды, что говорить, вы наверняка видите их на улицах Риги. Они иностранцы. И среди них есть люди, которые находятся в Латвии нелегально. И как так получается, что они вот как-то остаются в Латвии? Кто проверяет, кто отвечает за то, чтобы они вовремя, возможно, выезжали? Или кто проверяет, когда они собираются въезжать? В общем, куча вопросов, на которые мы будем сегодня искать ответы. Самое главное, мы выясним, какую роль в обороте вот таких людей, которые, непонятно, как остаются в стране, играют и латвийские вузы, и предприятия общепита в том числе. Водка достаточно понятная. Представлю своих гостей. Сандис Гиргенсес, глава Министерства внутренних дел, ныне присяжный адвокат. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Инта Мериня, директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета. Лабдин, здравствуйте. И Андрейс Цинис, проректор Высшей школы управления информационными системами ИСМА и бывший сотрудник Министерства образования и науки.
Да, здравствуйте.
Лабдин, здравствуйте. Андрес, я бы хотела с вас начать. Вы знаете, да, не зря мы вас позвали, потому что начинаешь читать мнение, да, и я посмотрела еще передачу «Ничего личного», и там в основном ваш адрес, в адрес вашей организации ИСМА, о том, что вы именно являетесь тем вузом, который приглашает сюда иностранных студентов. И вот тут даже есть цифра такая. В предыдущем учебном году из 1727 студентов ИСМА 1420 были иностранными гражданами. И по подсчетам вот этой передачи за последние 3 года в среднем в ИСМА обучалось по 1500 студентов из третьих стран в год, но только 200 из них окончили вуз. Вот ректор вуза Денис Дьякон эти цифры вроде бы оспаривает. Но как на самом деле обстоят дела? Что с цифрами и правда ли то, что прозвучало в передаче?
Да, первое отвечу, что это неправда. И, к большому сожалению, вопрос насчет количества студентов это стал таким спекулятивным вопросом. Поскольку, когда эта передача готовилась, они, да, спрашивали эти цифры, мы дали им реальные цифры, какие есть, да, они их не спрашивали. Из-за этого мы считаем, что они немножко так сознательно настраивают общество против иностранных студентов. Да. Но немножко сделаю шаг назад. Нам первым делом надо отделить тех, которые в Латвии живут по видам на жительство, те, которые приезжают в Латвию, от студентов. Да. Я посмотрел статистику. В конце 2024 года у нас в Латвии выдано 130 тысяч видов на жительство, да, из которых студенты на третьи страны – это 9275, да, персон. Это всего лишь 7,13%, да, из общего количества. Так что это количество не такое, о котором мы изначально разговариваем. Если смотрим и по ИСМУ, там что было некорректно? Понимаете, студенты и страны, они делятся. Они делятся те, которые заочно и не заочно учатся. У нас есть представительство также в Фергане, да, где они, в общем, не приезжают в Латвию, да, где они там учатся, да, но они, в общем, этой цифре есть. Из этого я могу так реальные цифры сказать, что те, которые в 2024 году закончили учебу, 274 студента, они поступили в 2020 году, их было 409. Это получается 67% из тех, которые у нас нас поступили, они закончили нашу учебу. Да.
Остальные что с остальными? Они не смогли, уехали. Не, вы следите?
Да, 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 однозначно, однозначно. Мы на постоянном контакте с пограничниками, с ПМЛП, да, и у нас есть определенная процедура. Как мы его очистим, так сразу мы всю информацию и подаем и погранслужбе, и также и службе ПМЛП. Да. Абсолютно отработана система, и она точно работает. И мы получаем от пограничников, кстати, похвалу за нашу оперативную работу. Да. Так что с точки зрения закона там все прописано, как это есть. Но еще надо учитывать тот момент, когда мы от его отчисляем и подаем в ПМЛП и пограничникам, им дается 30 дней время, чтобы они оставили Латвию. Многие из них поступают в другие УЗы или находят другой легальный способ пребывания Латвии, да, который законом позволительно. Да. Так что, да, не все уезжают. Да.
Угу. Видите, как сказал у нас господин Цинис, настраивают. У нас пресса даже, я не буду ничего говорить про коллег, но вот есть такое, да, действительно, подкидывают масло в огонь, и что, типа, посмотрите, у нас тут все сейчас едут нелегально, остаются. Есть такое, вы чувствуете? Такое вот, что есть такой настрой негативный, плюс еще подогревается какими-то такими публикациями.
Ну да, но часто просто встречаются данные в медиах, да, которые недостаточно, ну, точные, недостаточно вот проявляют реальную ситуацию. Например, вот тоже мы читали, что каждый год заканчивает только лишь 1400 студентов, да, и это как будто вот, ну вот 10 тысяч у нас студентов, учатся, 11 тысяч, да, учатся, а заканчивает только лишь 1400, да, но это те, которые учатся, это же, то есть первый год, второй, третий, четвертый и так далее. То есть по подсчету самых учреждений высшего образования заканчивают примерно 50-80% студентов, так же, как коллега сказал. И, кстати, что интересно, это то, что ну вот ну, то есть, ну, если смотреть вообще систему высшего образования, то у нас очень у нас даже требуется, чтобы мы привлекли больше студентов из-за границы. То есть internationalization, да, это как очень такая...
Я разные цель. Слышу, да. Вам честно скажу. Некоторые говорят, что нет, нужно квотирование ввести. По-моему, вот с трибуны СЭМ господин Кирштейнс предлагал, что вот не больше там стальки-то, да, в год.
Ну вот... вот
я
вот
не знаю правильно.
Это, кстати, интересная дебата, потому что если наши учреждения высшего образования хотят оставаться конкурентоспособными, mm-hmm. да, ну, то есть на международном рынке, да, то это как один критерий. Например, если смотреть только лишь стратегию Латвийского университета, то там прямо и сказано, что до 2027 года цель такова, чтобы 12% у нас было иностранных студентов. Да. Ну, то есть это нужно смотреть, ну, как будто, ну, более такой, ну, в широком таком.
Но вы чувствуете негативное отношение части общества, которое считает, что иностранцы, ну вот как сказали, я потом приведу, конечно, да. пример, откуда это, сознательно загрязняют чужаками.
Ну, это, конечно, тут это отражается вообще отношение латвийского общества против иностранцев, и особенно против иностранцев, которые приезжают отсюда из стран, например, как, ну, как Индия, да, как Шри-Ланка. И Индия как раз вот самая первая группа, ну, где больше всего студентов. Да, конечно, мы их замечаем на улице.
Мы просто да, их видим, да.
Да, но я думаю, что вот важен вопрос, а почему это нас так беспокоит, что вот они вот работают курьерами? Ну, да, работают курьерами, да. Это не такая работа, что каждый латвиец хотел бы работать, да. То есть в чем проблема? Большинство этих людей работает абсолютно легально, да. То есть, например, вот тоже данные были, да, что в Волт, да, нашли только лишь...
43. Там,
ну, ужас, да, 43, вот, да, из вот этих 11.
Ну, да, ну шум поднялся, как так, 43 человека.
И понимаете, вот тоже вот интересно, если смотреть по статистике, да, то вот тех, которые в прошлом году, вот, может, коллега лучше скажет, которых поймали за нелегальную, ну, работу, только лишь 7-9% это иностранцы. То есть у нас больше вот в этом...
Обращают...
С другими, да. Ну, то есть это что наши люди замечают? Конечно, мы замечаем тех, которые вот выглядят по-другому, которые вот как-то вот некомфортно, да, вот как-то вот... Они вот что-то там не так, да. Ну вот, ну то есть, да, есть это как раз отражение отношения нашего общества, да, то есть это недоверие и так далее.
Угу. Но при этом многие говорят, вот, нам не нужно, потому что это будут какие-то волнения. Вы как бывший министр внутренних дел, у вас были такие мысли о том, что вот чужаки, как их называют, они могут угрожать внутренней какой-то безопасности? Или в чем проблема вообще, как вам кажется?
Проблема в том, что каждый этот вопрос смотрит с точки своего зрения, своих интересов. Ну, наверное, если бы я был премьером или президентом, я извиняюсь, я бы задавал ключевые вопросы, какие именно задачи мы должны решать с иммиграционной политикой. То есть, по сути, если так посмотреть, то международная практика такая, что это комплексная система, которая включает разные моменты. То есть, именно какие люди мы ожидаем, ну, то есть они временно приезжают. Если, например, это система, система с рисками, то есть ли у нас ресурсы для того, чтобы это все контролировать? Ну, смотрим, у нас есть органы, которые проверяют, там, скажем, там служба, есть службы безопасности, есть, скажем, иммиграционные службы, есть пограничники, есть полиция и так далее. И хватает ли у нас таких ресурсов, да? Второй вопрос, ну, вот именно какое качество мы ожидаем с тех людей, которые мы хотим, чтобы они приезжали и тут оставались. И ключевой вопрос вообще не только смотреть с точки зрения иммигрантов, но начинаем с этнического состава, ну, латвийцы, именно как мы сами тут хотим жить, с кем мы хотим тут жить. И если тут уж приезжают люди, то есть разные моменты, то есть ну, например, кто-то по своей свободной воле хочет приехать и тут жить. Ну, например, мы открываем Google и смотрим, ну, самая счастливая страна там, не знаю, в мире. Ну, Латвии вы там не найдете, ну, ей-богу. Ну, потому что наша, скажем, тоже маркетинговая система, ну, никак не рекламирует Латвию как самую счастливую страну. Мы там, наверное, найдем Финляндию, да, которая, ну, и по финансовым, скажем, разным моментам, то есть, ну, показывает хорошие результаты, да. А второе я бы хотел сказать, ну, мотив тут жить в Латвии какой? А первое, это тоже нужно начинать с мотива этнического состава, ну, тут те, которые мы тут живем, то есть, как улучшить жизнь и качество, то есть, как строить свою экономику, а строить экономику тоже можно по-разному. Мы можем ее развивать, например, то же самое, как Лихтенштейн, Люксембург, ну, начинать, скажем, ну, там, банковская экономика, IT, дигитальная экономика, ну, как основная экономика, которая должна привлечь настолько денег, чтобы хватило для пенсионеров, для всех. И то есть тогда нам не нужно было, как говорится, бояться с того, что, ну, там, не хватает денежных средств, чтобы заплатить, ну, и поддерживать пенсионную систему, и чтобы заплатить УЗом. А на самом деле, почему они сейчас боятся, им просто не хватает денег. Потому что... Потому что наша демографическая ситуация настолько плохая, что, ну, это бизнес начинается становиться нерентабельным. И потому это одна из сфер, как поддерживать эту конкретный УЗ, а государство на самом деле, ну, не только не помогает государственным университетам, ну, тем более она и не помогает, не будет помогать частным УЗам. И то есть у них простой только бизнес-модель. Все.
У вас бизнес-модель связана с иностранными студентами. То есть, если бы не было иностранных студентов, вы бы не выжили.
Я бы так не хотел сказать, потому что у нас еще есть великолепная школа, да, наша школа в прошлом году премьер в четверке лучших частных школ, да, так что мы великолепно бы выжили, но на что хотел бы обратить внимание, видите, в 2005 году у нас в высших учебных заведениях и колледжах училось 130 тысяч студентов, да, на сегодняшний день прошли 20 лет и 74 тысячи, да, это наполовину упало. А вы понимаете, я как бывший чиновник Министерства образования вам скажу, но вы понимаете, каждый актив и все сколько стоит, они столько стоят. И тогда есть вопрос, кто за это будет платить, да. Потому что эта инфраструктура стоит денег. И понимаете, разделить на это количество студентов, она нерентабельна. И тогда есть такой вариант. Или государство доплачивает дополнительно, да. это. Но вы все время знаете, как у нас трудности с финансированием в общем образовании, не только высшее образование. Или второй момент – переложить на студента. Но если мы переложим на студента реальную стоимость, мы потеряем и местных студентов. Да? Так что фактически любой прежний студент, который у нас приезжает, он оплачивает частично нашу инфраструктуру, да? Из-за чего становится более доступное и более дешевое образование для местных студентов. Да? Этот вопрос надо немножко шире так рассмотреть. Да? Я уже не говорю о втором вопросе. Я изучал немножко, сколько в экономику приносит любой иностранный студент. Да? И, ну, в Великобритании в год они подсчитали, что 20 тысяч фунтов стерлингов в Германии, 16 тысяч в Нидерландах, 15-18. Да? Даже если мы возьмем самый минимум, что в экономику нам приносит 10 тысяч евро в год любой иностранный студент из третьих стран, да, это мы посчитаем на сегодняшний день, значит, они нам приносят 115 миллионов. Да, это по самому минимуму, если мы посчитаем, да.
Но это на самом деле ничто, я бы сказал.
Да, однозначно.
Это 115 миллионов в наше время. Я еще раз хотел бы сказать, уточнить. Да. Тут давайте начинать с важным вопросом, который должны решать. Какая модель нашей экономики? Вот я сейчас работаю тоже как адвокат с предпринимателем и так далее. Ну, я могу сказать так, если мы работаем в Латвии как на международном рынке, да, ну, окей, там экспорт и так далее, тогда мы сталкиваемся только с потребностями, что нужна рабочая сила. Ну, должна быть рабочая сила, потому что, например, фабрике не хватает рабочей силы. А я уже сказал, если посмотреть налоговое обложение в Латвии, тем более сейчас, 2025 года, ну, если кто-то не хочет работать в фабрике за ту зарплату, которая, ну, минимальная или немножко выше, то, например, если ваша зарплата 4 тысячи и больше, ну, хотите работать более, скажем, дополнительной какой-то фи, да, то в Латвии неинтересно. То лучше тогда начинать работать в Польше и другие страны, потому что чем выше, ну, начинается ваша зарплата, то Латвии становится неинтересно.
Ну, потому что, во-первых, да, там 25,5%, и там дальше уже...
Ну, конечно, а первое, к чему сейчас, когда большая инфляция, у нас только основной вопрос, я знаю, сколько после того, как мы заплатили налогов, остается на руки денег, и как мы выживаем, когда мы заходим в магазин или покупаем то одну или другую услугу, или...
Вы очень важный вопрос подняли, потому что вот эта миграционная политика с точки зрения, скажем, экономического развития, это очень важно. Но подождите, я хочу вот эту вот тему со студентами немножечко, да, закончить, а потом перейдем. Есть такое тоже обвинение в передаче, и вот оно в соцсетях часто звучало, что к нам приезжают иностранные студенты, которые не тянут, то есть они без проверок знаний поступают, здесь учатся, естественно, что на первом курсе они, может быть, как-то там еще пытаются учиться, но потом они уже не могут учиться, и они отчисляются. И дальше вот получаются вот эти 43 или сколько, которых поймали там где-то, где они работают в Болт-де-Волт. Насколько это справедливое обвинение, что ВУЗ не проверяет качество, ну, знаний ученика? Студента.
Нет, я вам могу полностью с уверенностью сказать, что очень наоборот досконально проверяют, да, потому что наша-то цель дать качественное образование, да, и те же самые студенты из третьих стран, они проходят через несколько фильтров, да, они проходят изначально, когда подаются документы, мы тогда просматриваем, соответствует, да, и приведу пример. В прошлом учебном году, когда подавали документы, мы 800 студентам отказали заявки на учебу, да.
Потому что именно по этой причине, да?
Да, однозначно, мы отказали. Так что мы очень досконально смотрим это, во-первых. Во-вторых, потом, когда мы все просматриваем, еще Министерство иностранных дел все просматривает и проверяет, да. Так что там идет фильтр очень такой доскональный. И еще раз я вам хочу обратить внимание, что наши показатели, что у нас в прошлом году 67% закончили, это очень хороший показатель. Потому что норма считается, если половина заканчивается, это хороший показатель уже, да. Но я еще хотел немножко дополнить. У нас хорошее образование и есть и хорошие показатели. Ну, к примеру, мы сейчас на днях обрадовались, что наш бывший студент ИСМА Алишер Акбаров, да, который закончил учебу в ИСМА в 2020 году, ну, буквально на днях Forbes журнал его включил. У них есть такой список Forbes Middle East 30, да, где среди самых талантливых и молодых людей, которые влияют на экономику и экономические процессы, которые не достигли еще 30 лет. Да. Вот это он у нас у ИСМИ обучился IT-наукам, да, потом создал свою IT-компанию, да. Жалко, что не в Риге, а в Дубае он создал, да. Ну, это вот и сейчас...
Вопрос, почему в Дубае, а не в Риге?
Да, да, это очень важный вопрос, правильно. Идея-то была в чем? Чтобы иностранные студенты приезжали, заканчивали, получали диплом и здесь создавали какие-то рабочие места, правильно?
Да.
И они в Дубае ехали. То есть где здесь? Как вам кажется, где здесь проблема?
Я вам даже отвечу. Я буквально пятницу с нашими узбекскими студентами разговаривали. Они мне сказали честно. На данный момент в Узбекистане они могут заработать больше денег, чем в Латвии. И они говорят, у нас нет смысла оставаться, мы у себя дома заработаем больше.
А почему они заработают больше? Вроде как бы Европа, один рынок большой, нет. Больше, чем узбекский рынок.
У них очень большой рост экономики им сейчас происходит. Тот Узбекистан, который был 10 лет назад, и тот, который сегодня, отличается. И еще я хотел вам обратить немножко внимание в немножко другом ракурсе. Латвия для получения высшего образования не там место, где все в очереди стоят. Нам еще придется побороться в будущем, да. Ну, к примеру, я интересовался, почему казахские студенты к нам не приезжают учиться, да. Ну, да. Как будто кажется, Узбекистан, Казахстан были бы рядом. Они в основном все едут в Чехию учиться, потому что в Чехии бесплатное образование на чешском языке. И они как делают? Они обходят, вернее сказать, они обучаются чешскому языку изначально, там даже чешское правительство это помогает, и потом бесплатно на чешском языке получают образование. А когда они уже знают чешский язык, они уже интегрируются уже внутри чешской системы, да.
У нас так нельзя, да, обучиться сначала, приехать на обучение языку, так невозможно, нужно сразу поступать как бы, да?
Да,
да. Да, хорошо. Добавите что-то.
Ну, то же, да, то же самое в Польше. Очень многие приезжают, изучают язык, а потом поступают в эту программу на польском бесплатно. То есть, что я хотела сказать, это то, что высшее образование, экспорт высшего образования, это не только как для репутации, как коллега говорит, это позволяет нам, например, платить больше нашим преподавателям, то есть инфраструктуру развивать и так далее, то есть улучшает качество наших институций, но это и как бизнес, конечно, и в том смысле, что вот государство, они борются за эти студенты, да, кто привлечет больше. И, кстати, вот в 2015-16 году наш коллега Даун Сауэрс, он большой рапорт, большое исследование сделал насчет этого, и как раз тоже вот говорил, сколько миллионов приносят в Латвию иностранные студенты. То есть здесь вот вопрос такой, хотим ли мы это вообще, вот этот бизнес как таковой, то есть привлечь студентов, или нам слишком вот неприятно, что люди какие-то не такие, да, то есть как-то вот неприятно, да. То есть, я думаю, что все-таки, нужно говорить и о той пользе, которую приносят вот эти люди. И, кстати, большинство студентов, которые из-за границы приезжают сюда, они учатся не в ИСМА, а даже в РТУ, учатся в Riga Straddhis University, и даже магистерские программы и так далее. То есть там очень много людей, которые мы хотели бы, чтобы они остались, а до сих пор большинство все-таки...
То есть нет
у нас стратегии. Так,
да. Вот смотрите, господин Гергис, мы подошли к тому вопросу, который вы сказали. Я перед этим прочитаю вот как раз два противоположных мнения. Добрый день, Латвийское радио 4. Пишет Андрей. Я отношусь к тем, кто положительно относится к мигрантам. В этом вопросе надо бескрайностей. В том смысле, когда количество мигрантов резко вырастает. Те же доставщики Bolt, они вежливы. Все мы люди, значительное количество наших соотечественников более эгоистичны, чем мигранты, по крайней мере, те, которых я встречал. Но тут же пишет другой человек, нам мигранты не нужны. Так дойдет и до того, что мечети в Латвии станут нормой. Кстати, про мечети это отдельная история.
Да, опять же, я бы хотел слушателям сказать, мы многие вопросы смотрим с точки зрения интересов и стереотипов. Каждому есть свои интересы, у каждого есть свои стереотипы, в том числе и кто-то, как говорится, боится мигрантов, у него плохой опыт, а у кого-то положительный, потому что, кто-то там улыбнулся, и ему как-то, это не мешает. Я, например, начну с точки зрения безопасности. Если посмотреть, с точки зрения безопасности, то в Европе это довольно большая проблема. Потому что если не производить эту целеобразный отбор мигрантов по системе, то есть, во-первых, понимая, почему нам нужна такая система, какие основные мы задачи решаем, именно каких людей мы хотим в короткий срок, долгосрочный период, и какие ресурсы, чтобы решать первую и вторую проблему, и что мы достигнем, и какой будет наша фи, то есть только приезжает, платит для вузов свою зарплату немножко, тут живет 3-4 года, ну, конечно, он и ходит и в магазины, и в кино, и так далее, уезжает, остается, не остается, почему не остается, какая налогообложение, но если мы смотрим в целом, и это, скажем, и нелегальные, скажем, вот такие лазейки, которые можно обходить, а я вам сразу могу сказать, что легко можно обходить. Я уже с 2019 года поднимал этот вопрос на уровне правительства.
Какие лазейки?
Ну, вот,
о чем?
Вот,
да.
Например, основное было давление со стороны строительного бизнеса. Ну, нам нужны рабочая сила, чтобы строить объект, потому что все еврофонды, все частный строительный бизнес, ну, когда еще был этот подъем, ну, физически невозможно построить в такие сроки, если не хватает людей, то... Конечно, мы разработали систему, что там было 1400 евро, ну, минимальная зарплата. Сейчас, смотри, 2025 год, то было, я уже приметил, одну минуточку, 1500 с чем-то евро. Но я уже тогда говорил, в 2019 году, вы не только принимаете свои планы, и вот это основное, посмотрите, что творится на улице. А бизнес, если вы зашли бы на уровне бизнеса, то понимали, что... Основное оформление таких работников шло из Польши. Там создавались компании, а там есть, значит, хедхантеры, которые, ну, неважно, там с СНГ, с Украины, тогда с Белоруссии набирали вот эту рабочую силу. Там были компании в Польше, там платятся налоги, и их присылают в командировку. И они тут работают. Ну, и тогда живут по 15-20 людей там в вагончиках, малых там квартирах. Ну, да, они там делают, какую свою работу сделали. Может быть, кто-то там еще где-то уехал в Европу, я не знаю. Потому что будем реальны. Ни у пограничников, ни у службы безопасности, ни у полиции, ни у других органов нету таких ресурсов, чтобы устоять у всех. И что сделало наше Министерство экономики? Единственное, они поставили систему электронную, что, ну, вы должны там регистрироваться, заходя в объект. Ну и все, и дальше.
И сейчас это продолжается,
не,
да?
Ну, как бы, да. Ну, второе, те же самые, не хочу называть компании, вот эти курьеры, да. Ну, конечно, мы ленивые иногда, не ленивый народ, да, но нам трудно спуститься со второго, третьего этажа, чтобы забрать тот бургер или сходить с семьей покушать. Но это был тренд ковида, когда все сидели дома, никто не смог сходить, нормально купить или покушать. Ну, тогда начался вот этот курьерный бизнес, дигитальная экономика. И что сейчас мы получаем? Опять же, эту систему легко можно обходить, то есть никто курьеру не платит, ну, я так предполагаю, большинство, 1500 евро в месяц. То есть, опять же, создаются компании, их принимают как самозанятые, то есть, опять же, есть легкие пути, как обойти вот эту систему, и даже если там поставить штраф большой компании, то он не настолько большой, чтобы как бы это... Ну, им было, скажем, ну, смысл...
Ну, болезненно,
чтобы нужно менять действительно политику в другую, да, что мы работаем на ту политику, которая тоже налогообложение, чтобы, ну, все было правильно, честно и так далее, да. Третий вопрос. Опять же, вот эти курьеры. Ну, вы не понимаете, что... Вот, например, я вот скажу, да, честно, вот этот Волт даже, сколько сейчас у нас коды от домов, домофон и так далее, вот эти данные мы отдаем третьим странам, оператору в другую страну, в другой стране. То есть мы что, можем сейчас быть уверены, что какая-то компания не продает данные, например, чтобы каждый зайти там в дом, где мы знаем все, ну, определенные...
То есть утечка данных,
конечно,
да, таких персональных?
Конечно, это большая. То есть, даже такой вопрос никто не поднимает, но будем реально, каждый включает вот эту аппликацию, моя квартира, то есть код домофона и так далее, это со стороны мы вообще вопрос
вообще
никак не решаем.
Мне даже в голове
вот
этого
видите,
не было.
У меня есть. В 2019 году, я уже говорил, почему видели летом иностранцы едут на самокатах и так далее, они с масками едут. Знаете,
да,
почему? А я вам отвечу. Потому что некоторые, когда приезжают, они знают, что в некоторых странах Евросоюз, ну, и не только, например, Великобритания, ну, берем Великобританию, да, есть система face recognition, то есть есть эти системы, которые...
Распознавание
лица. То есть оно, его можно внедрить с системой данных базы. Если кто-то видит, что не совпадает неточность, то эти данные высылаются в ближайший экипаж муниципальной полиции, государственной полиции, не знаю, службы безопасности. У нас такая система не работает. И потому, кто мне может сказать, что с этих тысяч парней, которые работают тут, и я точно вижу, что они не студенты. Не будем себе врать, да. Я, конечно, понимаю, что они сейчас очень вежливые, они никому не мешают. И пусть, мне тоже они не мешают. Но я по принципу, с точки зрения безопасности, это нормально, что, скажем, никто не проверяет. Вот спросите у муниципальной, муниципальная полиция или государственная полиция останавливает на улице, если, например, какой-то человек с маской летом или когда едет. Просто проверить документы. И если у них быстрая система, в точные секунды проверить с базы данных, он легально работает, тут нет. Ресурсов таких нет. А это на самом деле можно решить очень быстро, качественно. Нету такой политики, нету такой надобности.
Хорошо, действительно, раскритиковали, и по делу я многие вещи даже подумать не могла. Что ответите, если у нас грамотная миграционная политика, которая способствовала бы не только безопасности, потому что господин Гиргин сейчас говорил о безопасности, но еще экономике, а еще у нас пенсионная система. Слава богу, сейчас пока все в порядке. Я не знаю, что будет дальше. Да? Надо ли нам будет еще и мигранты для того, чтобы платить здесь налоги?
А можно одно? Тоже ответил. Например, Швеция. Да? Вот в Швеции у нас нет такого опыта, там, 20-30 лет иммиграционной службы. Но мы знаем, что... Помните, раньше было, что иммиграционный поток шел в Скандинавию. Почему в Скандинавию? Потому что там много
социальных
услуг. И мы уже смотрим, какие результаты. То в 2023 году это в Швеции было зарегистрировано 55 смертельных случаев, то есть это обстрел. И я могу сказать, что есть районы, где полиция не заезжает без спецназа. То же самое мы можем говорить про Бельгию, и Франции есть такие районы и так далее. То есть,
мы, естественно, в Латвии не хотим, чтобы такое было.
И то сейчас что у нас получается? Мы как бы принимаем вопросы по языку. У меня есть по практике адвокаты, то те люди, которые тут даже приезжали из России, помогали Украине и так далее, они хотели быть анонимным. Хотя бы один случай у меня сейчас будет скоро суд, их выкидывает отсюда, от них спрашивают знания латышского языка, вы нам не нужны, и все равно, что вы нам помогаете, а те, которые приезжают с точки зрения безопасности, у нас ресурсов нет, мониторинг системы, как бы есть, что-то нет, но по факту мы не можем всех рисков исключить, и тут получается один тогда вопрос, какая будет Латвия через 20-30 лет, что за люди тут будут жить, если мы говорим про малоквалифицированных работников, мы там не говорим про вот этот стереотип, все архитекторы, инженеры.
Не, хотелось бы, конечно.
Но такого нету.
И латышский язык тоже важно, поскольку я понимаю, что эти студенты, кто там у вас, они же не учат, да, латышский язык. По крайней мере, в Олдболт я много слышала, что вот ругаются на них местные жители, что они даже вот как бы ни слова не знают по латышски, и никто их не учит. И, может быть, про миграционную политику ответьте, и ваша даже потом будет.
Да. Хотел сказать, я согласен с коллегой, то, что он говорил, но я думаю, самое главное нам, что сейчас не хватает, что мы точно определились бы с нашей миграционной политикой, что мы хотим, какого результата добиться, да. Потому что, с одной стороны, мы говорим, у нас приоритет экспорт высшего образования, с другой стороны, мы говорим, что это плохо, да. С одной стороны, мы говорим, что надо всем прежним уехать, с другой стороны, на домашней странице ПМЛП висит объявление, что не забудьте всем студентам, у которых заканчиваются виды на жительство, объяснить, какие есть возможности легально остаться да, и работать на благо экономики. Да. И я думаю, эти проблемы, пока мы будем кидаться со стороны в сторону, нас будут преследовать. Да. Но то, что я обращаю внимание, что, наверное, мы уже подошли к такой опасной черте, что мы уже без прежней рабочей силы, без прежней специалистов, в том числе инженеров, да, уже ни в одной сфере не можем полноценно работать. Я помню, много лет назад, когда я еще в министерстве работал, было такое фактически исследование Министерства регионального развития, что если количество жителей в Латвии упадет меньше 2 миллионов жителей, то мы не сможем содержать свою инфраструктуру. Да.
Да. А, коллеги, можно вам что-то спросить? Да. Вот, опять же, мы говорим всегда про количество. Ну, нам нужно то, чтобы вообще продержаться и так далее. Хотя бы даже здесь было в Латвии 500 или 1000 студентов. Я всегда задаю ключевой вопрос. А давайте поговорим про качество. Вот про качество и долгосрочные наши цели. То есть мы, если так посмотреть разные рейтинги, ну, у Латвии ну, никак не получается показать, улучшить каждый год наше качество на ну, высшее образование. Мы сейчас даже смотрим наше основное образование, оно, я извиняюсь, но я не хочу грубо тут что-то сказать, ну вот что-то хотелось бы грубо сказать в микрофоне.
Да, не надо.
Не надо,
да?
Но я образно хочу сказать. Тогда я бы что, к чему хотел сказать. Первое, мы начинаем с того, что давайте улучшить качество, чтобы рекламировать, что Латвия это самое место, где получить самое хорошее образование, ну хотя бы в Европе, ну топ-5. Тогда мы начинаем с налогообложения, то есть и понимаем, каких студентов нам надо, потому что будем реальны. Латвия сейчас, я думаю, еще 20 лет и до этого момента мы как перевалочный пункт. Мы были посредниками разных стран. То есть мы живем у Белоруссии, России. Мы тут мечтаем, что мы вау, тут Евросоюз и так далее. Но мы никак не можем поднять нашу экономику, потому что у нас именно не хватает качества. У нас рынок наш такой балтийский, он очень маленький. Он, ну никак мы не поднимем экономику на внутреннюю экономику. Нам нужно работать, скажем, ну как, не, ну, было бы хорошо не только посредника. А что сейчас у нас получается с точки зрения тоже безопасности? Мы что, перевалочный пункт наркотиков?
Ой, то вы прямо сейчас вот про наркотики.
Нет, подождите, я говорю, статистика показывает, что увеличивается и в Балтии, увеличивается употребление кокаина. Те же самые нелегальные иммиграционные поток, тут оставляются маленькие ячейки, они устраивают связь, например, по телеграммам и так далее, они ожидают, то есть поток идет нелегальных иммигрантов тут в Евросоюз, они не остаются многие в Латвии. Эти ячейки берут от этих, это называется целовактирные цибы.
Да, торговля людьми.
Да. А то есть их как-то тут привозят посредники и организованные преступные ячейки. И там с Африки, Европы получаются деньги. Они заходят там, и потом уезжают Германия, Польша, там, где именно развивается вот эта инфраструктура, фабрики и так далее. С них берут деньги. И мы, получается, что наша легальная белая экономика не может держать тот уровень, даже тот, что держит вот это ну, теневая или вообще да. Черная экономика.
Я просто хочу дать вам высказаться, потому что, да, вы уже давно не говорили. Что насчет вот этой, во-первых, да. Может быть, прокомментируйте, господин Гиргенсас запугал тут всех в студии. Ну, мне да. Прямо, я вообще сижу, открыв рот, слушаю про эти ячейки, про это, видите, как
ну
не
как,
знала,
говорю,
про домофоны. Теперь никому не скажу.
Это нужно, конечно, немножко более в нюансах смотреть, потому что не то, что... То есть вот такой нарратив, что все там террористы, все там не знаю, занимаются нелегальными активностями, да, то есть, ну, это тоже нельзя, то есть, хотела сказать насчет качества, да, во-первых, насчет качества студентов, вот, то есть, То, что коллега говорил, да, есть, конечно, проблемы с мигрантами, да, есть и в Швеции проблемы, которые сейчас очень, ну, ясно...
Не, но вот эта статистика, да? 50 там человек, ну, да, которая... У нас все-таки такой статистики нет.
Это я не беру даже Швейцарии. Я,
но у нас нет такой
мы
статистики.
Мы не берем даже европейские большие страны, как, например, Бельгия, Франция, да, там большие проблемы. В Германии я никому из своих семей всегда говорю, если вы едете где-то в Германии, пожалуйста, не ходите на какие-то...
Такого нету, я хочу подчеркнуть.
Просто у нас сегодня разговор о студентах.
Не обязательно, можем поговорить.
Если смотреть вот эту как раз политику вот, насчет студентов, насчет вот, высшего образования, экспорта высшего образования, то одно это то, что вот студенты, это, то есть до сих пор данные, которые у нас имеются, они поддерживают гипотезу, что у нас вот, массово люди используют нашу институцию высшего образования для того, чтобы въехать в Евросоюз и вот тут работать, да. То есть пока что вот данные не поддерживают это, потому что если 50-80% заканчивают, но это примерно так же, как и среди наших студентов. То, что люди подрабатывают, когда они, ну, то есть подрабатывают, студенты подрабатывают, это тоже нормально. И наши студенты подрабатывают, правда?
Ну, нет, вот. Нет такой статистики.
Ну, это, конечно, тоже проблема, да?
Это не проблема, это факты, нет статистики, которые показывают, сколько, например, там приносит денег в Латвии, вот именно студенты, сколько они останутся, и сколько они там подрабатывают, и сколько они...
Не, но вы же озвучили эти данные, да, про то, что это вроде бы они как бы есть, или вы это сами посчитали?
Нет, это я взял официальные данные из Англии, Германии, Нидерландов.
И вы просто, ну, да, как да, бы да, на нашем...
Я говорю про латвийскую статистику.
Латвийская нет, у нас нет, завтра как нет. раз будет, да, у Даунис Ауэрса будет исследование презентовать новое, сколько вот именно иностранные студенты дают влияние на экономику Латвии.
А можно, да. Иди маленький нюанс. Да. А вот мне было бы интересно, вот как бывшему министру, мне бы хотелось, чтобы была какая-то взаимосвязь между вами, УЗами, ну, например, и там органами безопасности и МВД. Ну, то есть, например, кто-то не учится,
да.
кто-то вот прошел эту лазейку, получил как бы возможность учиться, ну, проучился там 3-4 месяца, ну, и все, не получилось. И он ходит на следующий УЗ или вообще где-то уезжает. И вы правильно говорите, зачем тогда дается 30 дней как ему, ну, уезжайте. Ну, никто не уезжает. Я был в этой службе иммиграционной, это тут даже с Африки приезжает с восточной европейской границы, говорит, дайте мне убежище. И там полное, скажем, помещение с такими документами, и все сидят, и что-то это решать. И вопрос в чем был бы? Вот была бы статистика, где говорит, да, мы не только нашли вот этого человека, который не учится, но именно мы и пограничники показывают, что было успешное, скажем,
выдворение, да?
из Латвии. Ну вот где такая статистика? Ну...
Откуда, да, и откуда 43 человека все-таки где-то поймали?
И, ну, может, сколько еще таких? Может быть, 430?
Может, да.
Кто может это сказать?
Но это предположение, но с другой стороны, мы такую, честно говоря, проблему не наблюдаем, да, вот первый раз вот столкнулись с то, что вот публично так, да, но по нашей информации, ну, мы более-менее смотрим, да, ну, во всяком случае, насчет узбекских студентов, они точно выезжают, да, мы это видим, да, и я знаю...
У вас только узбекские разве?
Не, у нас индийские тоже, но если посмотреть, но у нас в Висме самое большое количество узбекских именно студентов из всех вузов, да.
А они вот работают, вам как бы вы не вмешиваетесь в эти дела, работают
нет,
они.
Нет, наоборот, мы очень тесно с студентами, мы фактически знаем, кем и кто занимается. У нас так нету, что вот они учатся, и дальше у нас неинтересно. Не, мы все-таки стараемся следить за всеми студентами. Также и индийскими студентами из Шри-Ланки помогаем интегрироваться, да, так что так нету, да.
Инта, вот как раз вопрос пришел по поводу, может быть, не надо пускать всех подряд для рабочего рынка, тогда у местных не будет работы. Это самое главное, ну, вот такое мнение людей, которые считают, что иностранцы забирают у них работу.
Ну, если, ну как, ну у нас же в Латвии есть и, ну, законы, которые, ну, то есть это нельзя приехать к кому угодно, да, и найти работу и так далее. То есть работодатель должен доказать, что вот этот человек нужен и так далее и тому подобное. То есть если говорить насчет студентов, кстати, вот это тоже интересный вопрос. Нужно ли, то есть сколько часов в неделю нужно позволить студенту работать, да? Потому что в 2018 в 2018 году это еще было 20 часов, да, то есть полставки. Сейчас, так понимаю, что можно даже на полную ставку, да. То есть это тоже как государственная политика. Но что еще хотела сказать? Ну вот, кстати, если тогда они работают, вот эти 40 часов, конечно, тогда может пострадать и качество образования. То есть это важный вопрос, который решить. Но что еще хотела сказать? Вот этот известный Болт-Волт исследование, что оно показало одно, это то, что те люди, которые приезжают здесь как студенты, и которые потом, ну, работают на Болт-Волт, многие это люди, которые платежеспособные,
это неправда.
Да.
Это полная ложь.
Они приезжают И они платят?
Ну, конечно, да. Я плачу. Да. Я когда тоже приезжаю как турист, я тоже плачу. И сколько кто может сказать, сколько они платят больше, чем местные?
Да, большинство случаев, да, да.
Где это доказано? Чем это доказано?
Если, например, если вы хотите учиться в Латвийском университете, если вы гражданин третьих стран, вы будете платить намного больше.
А я могу сказать так, если вы уже главная цель только доходы, чтобы оплатить пенсионеров, которые живут в нищете, тогда открывайте все границы, пусть приезжают все, которые хотят.
Не надо так
рыгать. А почему нет? Тогда, если ты цель только... Мы сейчас говорим, мы каждый решаем свои проблемы. Я вот говорю о безопасности. Окей, это мои интересы. У моей коллеги безопасности плыть выше, скажем, реки, потому что государство, ну, не настолько поддерживает образование, чтобы им было комфортно даже, может быть, работать с меньше студентами. Это их проблема, как находить. Uh-huh. Они сейчас решают свои проблемы иногда. Там узбеки, там Индия и так далее. Ну, сейчас Беларусь и с Россией это у нас же фу-фу-фу. Мы это люди не
рассматриваем. А вы с какой точки зрения смотрите?
С Украины, подождите, последнее. С Украины, например, да? То же самое. Мы опять же упустили, я не знаю, почему мы не смотрим долгосрочно. Вот начиналась война в Украине, да, у нас приезжало только 40 тысяч людей, где-то был 2020-2023 год, 40 тысяч. В Польшу приехало, ну, я миллион. Не ошибаюсь, миллион.
Там миллион был.
И тогда мы говорим, ну, если уже мы бы хотели потерпеть 18 лет, ну, скажем так, мы думаем, что вот приходят семьи и маленькие, и даже дети. И у нас есть успешная политика интеграции, то есть язык, культура и так далее. Почему мы тогда не используем вот это все, чтобы вот эти маленькие дети, которые сейчас приехали, и плюс налогообложение, будущее, ну, смотрим реально вот налоги, чтобы на 1000, то есть налогов, чтобы получить на руки 1000 евро, Латвия это самая, ну, нежеланная страна даже в Балтии. В Латвии это 1612 евро, в Эстонии это работодатель платит 1523, Литва 1503, Польша еще меньше. Мы все видим, что Польша развивается. Следующее будущее это будет Польша, Украина, Румыния. Логистика тут не пойдет. Банковская система у нас это вся, в принципе, все платежные системы Литва. Ну, Эстония уже остается, это уже миф. То есть мы остаемся такой, ну, такой пустыней, реально.
У вас вислыкты.
Нет, это не вислыкты. Кто будет платить налоги, какие именно люди тут будут жить?
Я с вами согласна в концептуальных вещах, согласна, да. Вы хотели просто, у нас осталось буквально...
Я хотел короткую ремарку сделать. Я недавно разговаривал с консулом Шри-Ланки и спрашивал, что больше всего студентов... Что влияет, чтобы они выбрали Латвию как конечную цель обучения? И он сказал, раньше это была цена и безопасность, сейчас осталась безопасность. Я говорю, почему? Потому что, во-первых, там нету, здесь нету такой ситуации с им же, и с теми же прежними, про которые коллеги разговаривали,
ну,
про Скандинавию.
Вот эти, да, про опасность.
Да, и второе, тут нету таких организаций, как там «Кровь и честь», да, и так далее, которые набрасываются.
Экстремистские, да.
И говорит, и тут фактически только одно из безопасности, они сюда, в Латвию именно приезжают. Это номер один, да, почему?
Да, а другие говорят, наоборот, у нас безопасность, что Россия рядом, тут Белоруссия уже с войсками.
Это мы про бытовую безопасность,
да, бытовая безопасность.
Да. Но я еще хотел сказать, что у нас много еще из Украины тоже учатся в нашем вузе, да, и так что третьи страны – это не только Индия, Узбекистан, это еще и Украина тоже.
Да. Вы концептуально, я с вами согласна, именно в плане какой-то разработки концепции о том, кто нужен, когда нужен, в каком количестве, да, ну что тогда мы готовы предложить, абсолютно правильно. Я надеюсь, что такие будут. У нас есть, вы все знаете про...
Что?
Есть у нас такие концепции, в которых четко было бы изложено в плане миграционной политики, вот, ребята, нам надо то, вот это нам не надо, убираем.
Я тоже давно уже говорила о том, что у нас не хватает как раз вот стратегии, чего мы хотим от этих мигрантов,
ну,
да?
То есть,
конечно, нам безопасность, это все важно, да? Но, с другой стороны, мы хотим все-таки, ну, то есть быть конкурентоспособны, да, в сфере экспорта высшего образования. Мы хотели бы тоже поднять качество наших, ну, то есть учреждений высшего образования, да? И как раз вот эти студенты могут, то есть помочь нам это сделать.
Ну, не нужно только студенты, я бы сказал. Давайте возьмите уже тот велосипед, который уже построен. Но лучшая страна, это одна из лучших, это Канада. Да?
Да.
У них есть и Австралия. У них есть, во-первых, там не так просто попасть, тем более в Австралии, да, и там есть определенная точка, такая как карта, которая дается как баллы в Канаде, где вот если вы попадаете под такую большую, ну, балловую систему, welcome, вообще ноль бюрократии. И то же самое, берем. Мне не нравятся вот эти золотые все разные карты и так далее, но опять же, если у вас нету, скажем, рисков безопасности, вы там не из ячейки криминальных уголовных структур, ну, пожалуйста, если вы делаете бизнес, у вас есть состояние, ну, приезжайте и живите. Нам же что нужно? Умные люди с капиталом, которые что делают? Остаются здесь, хотя бы здесь держат наши финансы.
Сандис, эту мысль не поддерживают, потому что ее признали, что как-то торговля родиной, да, так это называли напрямую. У нас просто нет уже времени и по этому поводу поговорить. Торговля родиной не это,
нет,
Карлис.
Но можно же жить в другой стране, а капитал держать тут.
Денег хотим. Карлис пишет: здравствуйте, я вот был в Брюсселе и в Германии тоже, там все плохо, потому что там очень много, не буду называть конкретную народность, назвал, чтобы никого не обидеть, и в Брюсселе каждый вечер стрельба, и кого-то убивают. Местные просто оттуда уезжают. Неужели нам это надо? Спрашивает Карлис. Карлис, спасибо, что...
Но это же не студенты. Нет.
На другом
качестве разговариваем.
И Ольга говорит, еще пишет, что главное пускать людей в страну, чтобы их ценности совпадали бы с нашими религиозными христианскими ценностями.
Коллега, можно я еще
раз говорю?
Опять же, мы только смотрим физически, что должны быть новые люди. Еще раз говорю, мы живем в 21 век. Не должно, тут можно не приезжать. Вопрос в том, чтобы было безопасно держать капитал, чтобы деньги работали в пользу. Нам даже, мы можем даже быть 500 тысяч людей, но жить хорошо. Но опять же, есть ли умная политика или нет?
Как мы выяснили, нет. Да, все, уже заканчиваем. Тут начали теперь вал писем. Сандис Гиргенс, глава Министерства внутренних дел, присяжный адвокат, спасибо вам. Инта Мериня, директор Центра исследований диаспоры и миграции Латвийского университета, спасибо вам. И Андрейс Ценис, проректор Высшей школы управления информационными системами ИСМА. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.